Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Не судите, да не судимы будете. Каков первоисточник?
Как первоисточник? В Евангелии же Бог говорит, слова Христова. Каким судом? Судите, таким судом.
Ну, она звучит не так, не судите, да не судимы будете, а... Именно вот так.
Я сейчас точно сформулировать номер резко-то и не смогу. Просто сейчас текст Евангелия у нас с вами под рукой нет.
Ты говоришь, что именно вот в такой формулировке не нашли фразу «не судите, да не судимы будете».
Какая разница? Это же передача смысла. Вот каким судом судишь, таким судом тебя будешь судим. То есть это же то же самое, только другим словом.
То есть каким судом судишь и не судите, это одно и то же.
Конечно. То есть первоисточник это, конечно, получается Евангелие. Так, ответили на часть вопроса. Мы должны быть толерантными.
Сидеть, прижав ушки. А что такое нетерпимость к греху и как осудить грех, не осудив его носителя?
Ну как же. Очень даже все возможно. Ну, во-первых, по поводу прижав ушки и отношения к греху, как-то странно, знаете, приписать Христу какое-то вот поведение, которое вот предлагается в вопросе. Странно же, да? Если Господь говорит истину, что мы не должны судить ближнего. Почему? Потому что мы не имеем на то никаких прав. Потому что мы должны следить за собой. Потому что мы не знаем, почему человек так поступил. Понимаете? И потом нам Господь предлагает не ближнего рассматривать, а себя рассматривать. Тем самым обратить на себя внимание, на свое состояние падшее, а не на состояние ближнего человека. А то почему получается, что в чем тяжесть осуждения-то? В том, что я, будучи грешником, начинаю судить других грешников. Так вот, по поводу сидеть и ушки там прижать. Мы ко греху должны относиться враждебно. То есть грех – это зло, откровенное, прямое зло. Каким образом отличить человека от греха? Тоже очень просто на самом-то деле. Вот есть человек, в нем есть образ Божий. Но он, к сожалению, поскольку мы падшие люди, затемнен всякими нашими страстями. Но человек сам по себе – доброе существо. Но поступки у него плохие бывают. Поэтому отделение греха от человека – именно такое, вот как мы с вами про Россию сейчас сказали. Да? Когда мы говорим, что поступок этот отвратительно плохой, поступок плохой, да? А человек-то хороший, только падшее состояние, сатана, мир падший, лежащий возле, как так скажем, способствует развитию зла в человеке и тому, что человек делает разные такие поступки греховные. Поэтому отличать грех от человека мы должны. Сидеть, прижать ушки и думать, что все хорошо, так это не так. Христианин должен быть очень бодр, очень стоять на страже от своей совести, что в первую очередь себе не позволяет делать грехи. Но в другом человеке, когда мы видим, что он согрешает, нам нужно еще учиться покаянию самим, чтобы не осуждать другого человека. Почему? Что значит суд-то, кстати? Допустим, вот предыдущий наш вопрос, да? Мы говорим, что господин М предатель, так? А он себя этим предателем не считает. Он, наоборот, считает, допустим, да, что он трудится как может. Но, допустим, у него был поступок неправильный. Он же человек, так ведь? Он же не ангел, он же не робот запрограммированный. Он живой человек. Вот ему показалось, что так лучше. Вот вспомните вот нашу человеческую такую пословицу. Хотел как лучше, получилось как всегда. Что она означает, как вы думаете?
Ну что, благие намерения часто ведут к противоположному результату.
А почему так получается?
Ну потому что самовольно, наверное, без советов, без благословения.
Да нет. Все не так. Так получается, потому что у нас страстное сердце. Понимаете? Мы не так. У нас, если бы у нас сердце было чисто от грехов, у нас бы очень хорошо работал ум. И мы видели бы зло, добро четко. А у нас это все перемешано, понимаете? И сердце рождает, чувства рождаются очень часто таковыми, что намерение ума-то правильное, а как мы это делаем, получается не так. Нечистое добро, понимаете, или искаженное вообще добро, или вообще такое, что вообще добром трудно назвать. А изначально человек-то вроде бы хотел добро сделать. Это особенность наша. Так вот, если я буду изучать свое сердце и пойму, что я вот так делаю много раз на дню, да, делая что-то доброе, а реально у меня получается всякая страсть из меня вылазит, то значит что? И я понимаю, что мне надо помиловать, я сам Царствие Божие мне в таком состоянии не видать. Вот искренне если так говорить, давайте по-честному. Значит получается, что мне Спаситель-то и нужен как раз, потому что я в таком состоянии жутком нахожусь. А ближний мой, А почему я себя-то себе и себе? Я хочу прощения, хочу помилования, да? А почему мой ближний? Почему я к нему применяю рамки и мерки как к ангелу или как к совершеннейшему человеку? Почему он не имеет права ошибиться? Почему он не имеет права сказать какие-то неловкие слова, да? Почему он не имеет права, ну, быть чпачим человеком, но впасть в какое-либо прегрешение? Да Лукавый издевается над нами, мы только и делаем, что только вот лежим в грязи, да пузыри пускаем, это грязная лужа. Так вот получается, что если я ближнего в таком состоянии вижу, и говорю, да фу, этот блудник, да, вот этот предатель России, а этот вот экуменист, а этот вот тот-то, сё-то, то тут получается, что я уже сделал уже окончательный суд, да? А мы же не знаем, что да, вот мы видим этого человека соблудившего. Ну, допустим, увидели. Но мы не увидим же его покаяние. Не видим. Вот сегодня, допустим, празднуется память преподобной Пелагеи. Вот ее житие совершенно же уникально и удивительно. Тем, что она, будучи язычницей и блудницей, очень привлекательной женщиной, услышала слова о покаянии епископа Нонна. Это в V веке было дело в одной из палестинских областей. И раскаялась, пришла к этому епископу, попросила крещения, огласилась, была крещена и на 8-й день после крещения ушла в монастырь под мужским именем Пелагий. И была затворницей несколько лет. И только после ее кончины узнали, что это женщина. Думали, что это мужчина просто. Вот в затворе находящийся инок Пелагий. Представляете, как интересно? А так бы эти жители бы и думали, да эта блудница где-то вот пропала там куда-то. Наверняка гулять куда-нибудь уехала там, в столицу куда-нибудь. И развлекается там еще чему-нибудь. А человек грехи свои замаливает. Понимаете как? Поэтому вот эта опасность суждения, это не значит, что прижав ушки. Это значит, что мы не можем быть слепы ко греху, понимаете? Христианин, когда уже изучил, особенно вот когда мы с людьми занимаемся, вот в школе покаяния страсти изучаем, уже так просто не заметить греха не получится ни в себе, ни в ближнем. Потому что ты же знаешь... Ага, вот там вот, ну, тщеславие уже прет у человека, да, это вот гордость у него, это там вот то, это все. Только как мы должны реагировать на это? Да, мы видим, мы же не слепы, мы же не прижали ушки. Мы видим, да, человек находится в беде, но мы должны его пожалеть, понимаете? В нем сейчас проявляется болезнь. Но мы же, когда видим сморкающегося человека в насморке, мы же отличаем его от его болезни, мы как бы не замечаем, что он чихнул и платочком там утирается. Так ли? Также и здесь мы видим, да, у человека проявляется страсть, но мы жалеем его, сочувствуем ему, как хотели бы, чтобы мне посочувствовали как падшему человеку. И в этом случае мы будем разделять его поступок и его самого.
Небольшой комментарий можно? Я знаю, что человек, живущий в Москве, очень активное участие принимает в анти-гей вот этих вот против парадов, движениях, против различных там безнравственных журналов, против безнравственного образования и всяческого секс-просвета «Дома-2». То есть, ну, достаточно активная позиция у него. Вот как у многих москвичей, христиан. Не делают ли они какую-то вот часть вот работы вот такой вот христианской, миссионерской? Потому что если не будут получать сопротивление там тот же «Дом-2» или гей-парады и так далее, вся эта грязь, она заполонит. Тут хоть кто-то сдерживает. Вот почему он и говорит, что мы не можем же просто сидеть.
В вопросе не было об этом сказано, об активном каком-то. Это совершенно другой вопрос. То есть мы должны четко понимать, что гей-парад – это ужасное совершенно явление, просто до невозможности мы уже пали в нашей современной культуре. Христианину, если он имеет такую возможность и такое стремление, и такую ревность выступить активно, да, никто ведь не запрещает. Но идти бить лица этим людям и сжигать их на кострах, это делать не нужно. А выступить против греха, если совесть человека подсказывает, что это сделать нужно, нужно. И он имеет это право. Никакие ушки-то... Ушки тут ни при чем. Разницу, понимаете? Разницу между человеком и его плохим поступком. Выступать против греха. Особенно против пропаганды греха. Мы имеем полное право. Это задача церкви – обличить грех. Не людей. Не конкретного Петрова, Иванова, Сидорова, да, а грех. И объявить, почему он плохой, почему грех есть грех, какое последствие имеет. и так далее. То есть это задача церкви. И церковь ведь не молчит. Вот эти вот прижимания ушек, особенно вот по отношению к внешним проявлениям культуры, к церкви не подходит. Церковь в лице Святейшего Патриарха, епископов, священников, опыта церкви святоотеческого свидетельствует об этом, что грех есть грех. И ни в коем случае не путает его и не обеляет. Поэтому тут мы с вами должны совершенно на твердых позициях стоять. Никаких прижатых ушек нет. Наоборот, у нас должны быть ушки на макушке, если вот так вот уши брать в аналогии сюда.
В принципе, выйти с плакатом, который против греха выступает, это нормально.
Если, опять же, понимаете, как нормально? Понятно, что тут человек должен сориентироваться со своей совестью. Вот если у него сердце такое горячее, что он хочет засвидетельствовать, пожалуйста. И бывает же другая форма протеста, когда человек, допустим, молится об этих людях, впавших в грех. Да? Это тоже ведь получается? Тоже ведь забота получается о мире?
Вот около Максимилиановского строящегося храма на Малышева 8 марта стояла реклама очень такая скабрезная, две полуобнаженные девушки, обнимающиеся. И родители Екатеринбургского родительского комитета пикетировали вот этот клуб. Просто стояли там, собирали подпись, чтобы убрали рекламу. Рекламу убрали. Это вот нормальное действие.
Что мы христиане, еще раз, мы имеем право, пользуясь законами.
Бог поругаем не бывает, это что значит?
Это значит, несмотря на наши человеческие ошибки, грехи христиан современных и вообще христиан. Все-таки Господь свят, и то, что мы его, к сожалению, образ его носим и периодически пачкаем в грехах, он поругаем не бывает. Господь свят, источник всякой святости, источник всякого блага, и не терпит никакого ущерба из-за того, что мы, вот, к сожалению, так к своей душе относимся.
Если там, допустим, мы от домашних слышим какие-то вот высказывания в сторону церкви, учения святого церкви, да, то как бы так агрессивно реагировать не стоит.
Ну, агрессивно реагировать вообще ни на что, наверное, не стоит. Прямо агрессивно. Мы можем твердо реагировать, но не агрессивно, да? Твердо каким образом? Вот если кто-то из наших близких, нашего окружения начинает плохо говорить о церкви, о священниках, там, о патриархе, о вере, о Боге, то мы должны проявить твердую, серьезную, солидную реакцию. Мы должны человеку сказать: стоп, подожди, дорогой. То, что ты говоришь, я уважаю твое мнение, ты там неверующий человек. Но мне то, что ты говоришь, больно и не нравится. Не говори при мне это, пожалуйста, потому что мне это неприятно. Если человек все-таки продолжает это говорить, то мы должны встать и уйти. Тем самым засвидетельствовать свою четкую христианскую позицию. Учите веру и церковь.
Частично затронули этот вопрос, что из Екатеринбурга человек так относительно молодой, что мусульмане хорошие ребята, много друзей татар, башкир, даже таджиков. Может ли христианин согласиться, что многоженство это в некоторых случаях полезно для народа? В Арабских Эмиратах видел квартал вторых жен, живут не кучей, а отдельно в прекрасных домах. Но внутренние чувства подсказывают, что это большой грех перед Христом. Но в Ветхом Завете же многоженство присутствует. Неприятнее многоженство то, что Иисуса Христа мусульмане уважают, но называют его пророком Иссой, а не Сыном Божьим. Нужно ли рвать отношения с теми, кто не одной с тобой веры и убеждений? В принципе, это возможно для меня, но это неизбежно будет демонстративно. А как же иначе?
Давайте опять по полочкам будем разбираться. Многоженства у христиан не было, нет и не будет. Многоженство является смертным грехом, то есть грехом, который однозначно губит душу человека. Если человек, будучи один раз венчанным, и соберется еще раз жениться, вот, сохраняя первый брак, то он просто будет совершить дело, которое называется поруганием святыни и поруганием святыни брака, святотатством, богохульством и так далее. То есть вещами крайне запредельными уже. Такие вещи, к сожалению, бывают, но это бывает не потому, что это норма, а потому, что просто вот мир падший, и людей сатана запутает, и они вот, к сожалению, делают такие дела.
Даже если супруга умерла?
Нет, супруга умерла, это уже другое дело. Когда супруга умерла, апостол Павел говорит, что особенно когда молодой человек, или там молодая женщина, молодой мужчина, и не может жить один, там по разным причинам, допустим, но хотя бы по причине, что у него очень серьезная борьба с блудной страстью, и он ее не может победить, то тут человек может жениться второй раз или выйти замуж, вдовиться. Но если она возраста уже взрослого и как бы ее страсть не мучит, то можно остаться и одной или одному. и сохранить верность своему первому супругу или супруге. Вот, то есть тут тоже очень индивидуально все на самом деле. Если мы посмотрим Ветхий Завет, то не надо Ветхим Заветом здесь прикрываться, потому что мы, если посмотрим начало Ветхого Завета, норму, так скажем, христианской жизни, Адаму было несколько Ев создано или одна все-таки? Как вы думаете?
Ну, одна.
И как сказано Богом про семью? Оставить человек отца и матери, прилепить к жене своей, будет два в плоти единую. Понимаете? Два в плоти единую. То, что Бог сотворил, человек да не разлучает. Так вот, получается, что вот это вот учение о браке в Новом Завете Господом было подтверждено. Несколько раз в Евангелии об этом Господь говорит. И более даже строго говорит, что развод не должен быть только по одной причине, по прелюбодеянию, да? Что жениться там на разведенный человек не должен, ну, благочестивый христианин и так далее. То есть вот эти законы о браке, они еще более отточены, получается, более возвышены, более возвышена роль брака вот в жизни христианина, ну, избравшего брачный путь, конечно же. Не путь девства, который, безусловно, тоже, ну, тоже свой, так скажем, отдельный путь. Вот человек, если решил, что ему необходимо создать семью, то вот роль семьи очень возвышена в Евангелии, в Новом Завете, когда сравнивается с малой церковью, да? Вот, поэтому оправдываться Священным Писанием, что нужно набрать там много жен, то у нас современные мужчины с одной это справиться не могут на самом деле. У нас же не восточная женщина, которая будет тихо сидеть и ждать там, когда на них обратят внимание. У нас какое количество процентов-то разводов происходит вообще в современной России? О каком многоженстве речь вообще? Научиться бы нам с одной женой жить нормально. И то было бы уже хорошо. Я не говорю даже такой духовный момент, религиозный, вот элементарный, вот такой вот, как бы гражданский, что ли, бытовой. И то там не в порядке, какие там могут быть. Какие там эти рассуждения про многоженство? Многоженство попускал Господь в Ветхом Завете только в том случае, когда было необходимо, чтобы род богоизбранный, ветхозаветный имею в виду, развивался быстро. Вот. Но в нашем случае это уже не отменено Новым Заветом. Ну и более того, иудейский народ вот к моменту рождения Господа, воплощения, многоженства уже не было. То есть это была эпоха, древняя эпоха патриархов, когда это было, а позднее время уже, ближе к Рождеству Христову, уже не было такого. Вот я специально занимался этим вопросом. И брачные организации брака, там брачным контрактом, очень любопытно, кстати, дело, но одна жена должна быть. Вот, так что к моменту воплощения Господа израильский народ пришел к той самой норме, с которой, собственно, начиналось все человечество. То есть один муж, у него одна жена. Вот. Это первая часть вопроса этого сложного и путанного. Оправдывать многоженство необходимостью увеличить население, нам аборты перестать надо делать в России. И население увеличится. Один муж, одна жена, несколько детишек, и население увеличится. Нам надо перестать убивать своих детей. И не придумывать никаких ненужных традиций. Что касается следующей части вопроса, что касается друзей. Мы, еще раз напомню, живем в России, и у нас в России никогда религиозных войн не было. Почему не было? Потому что у людей, живущих на одной земле, но исповедующих разную веру, у них есть единая основа, единая земля, почва под ногами. Поэтому мы совершенно можем нормально и сосуществовать, и жить, и соседствовать, и трудиться на производстве, дома, на даче, где угодно, с людьми других национальностей и других вер. Мы к ним не лезем, и они к нам не лезут со своими убеждениями. Но у нас есть много общего. У нас есть Россия, еще раз напомним. У нас есть язык единый государственный, образование светское, которое мы все получаем, культура современной России, в которой мы живем. То есть у нас очень много связок на самом деле. И потом мы можем совершенно спокойно общаться и дружить, и помогать, и так далее, с людьми, которые не поддерживают наши убеждения. Вот поэтому тут вообще никаких проблем нет.
Просто именно такие вот религиозные вопросы, там кто пророк, кто для них Бог, не обсуждать и все.
Да, конечно, не обсуждать. Господь в Евангелии нам об этом говорит. Не надо бросать святыню, где попало. И бисер не надо метать, где не нужно. И все. А так в основном все можно. И вот семью лучше создавать с христианами, это точно. А дружить можно и работать там, существовать с кем угодно. Mm-hmm. Это грехом человеку никогда и не будет.
Мама церковно-приходской школы Екатеринбурга об общеобразовательной школе. В нашей школе нам сообщили после того, как выяснилось, что наш регион вошел в число 18 областей, где будут преподавать основы религии, что мы можем выбрать, что изучать. А изучать мы хотели православие. Но независимо от этого сказали, что будут преподавать только историю мировых религий. То есть выбор есть, но в итоге только вот это будут. Я не хочу, чтобы моя дочь изучала историю буддизма, индуизма и прочие дьявольщины. По-моему, ребенку это только навредит. Что делать? Почему в школах так поступают? Такое впечатление, что Фурсенко назло родителям придумал этот эксперимент. Вы хотите религий, их будет вам.
Если идет откровенное нарушение закона и постановление президента, то надо пользоваться теми механизмами законными и законодателями, которые защищают права родителей и права детей. Обращаться в родительский комитет Екатеринбургской очень активный. И пользоваться теми правами, которые у нас есть, еще раз скажу. Правами протеста, например.
Ну вот я знаю, что какая-то школа, но не стала ее озвучивать. То есть это же все равно нужно будет документально подтверждать, и что конечно, это происходит в школе.
Конечно. Если идет преступление, особенно преступление против детей, то родители не должны здесь молчать, вот, а высказать свою гражданскую позицию. То сколько идет нарушение. И насколько я понимаю, президент подписал документ, в котором предлагается выбор, и вот суть вопроса, да, зерно, что действительно представители разных культур и разных национальностей и разных религий, они будут изучать свою собственную важную для них историю, да, там веры, культуры там, и так далее. А тут выбора нет. Поэтому получается, что
тут фактически предлагают же историю мировых религий, то есть получается, вот пусть ребенок как бы все знает, это не полезно разве ребенку? Вот мама считает, что не полезно в принципе.
Такие вещи, они, понимаете, на этих уроках я не думаю, что ребенок прямо услышит нам какие-то там рассказы там полумифологические про буддизм и станет буддистом. У нас так ученики сейчас плохо учатся, честно говоря, они математику-то не запоминают, а уж тем более, знаете, там какое-нибудь там религиозное верование какого-нибудь там, не пойми прям какого народа. Просто речь о чем идет, что если, допустим, изучается один предмет, вот, допустим, изучается, допустим, православная культура, то понятно, что вот эти часы и так небольшие будут более-менее глубоко касаться, да, именно православной культуры. А когда вообще вот эта вот солянка и винегрет, там на каждую останется чуть-чуть общие какие-то такие понятия, которые, я говорю, что сомневаюсь даже, что говорят у ребенка, улягутся.
Ну, вот до сих пор помнится из нашей школы, как появлялась, как зарождалась религия, и как она постепенно, представления людей развивались. То есть там и научный атеизм в университете, и в школе, когда об этом хоть что-то говорили, то всегда говорили о том, что да, сначала было язычество, вот у него такие корни, потом монотеизм, у него такие корни. То есть христианство как бы аккуратненько туда, истинная вера, вливалось, что это тоже своего рода сравнивали там Христа с Озирисом и так далее. Это же катастрофично для сознания наших детей.
Да, конечно. Видите, тут все зависит от чистоплотности педагога, который будет преподавать. Потому что можно преподать и русскую литературу так, что возненавидишь ее, и русскую историю так. А можно преподать так, что вырастет настоящий патриот и настоящий человек, воспитанный хорошей русской традиции литературной, да ведь? То есть все зависит от подхода. Вот, поэтому можно и вот историю мировых религий так преподать, что окажется, что да, вот этих вот религиозных течений очень много, но есть истинное. Можно же так, что вот люди Бога ищут, но оказывается, что часть из них от Бога ушли далеко. А вот он проявил себя так, и мы в Библии видим как и как это в итоге явление Бога себя раскрывается в Библии и в христианстве, как в истинной религии. Так тоже ведь можно подать. Можно рассказать, как вот буддисты ищут Бога и не нашли, как индуисты ищут Бога и не нашли. Можно же так тоже. То есть, видите, все зависит от подхода. Поэтому, если даже не получится вот у этой мамочки добиться вот истины, добиться все-таки выполнения закона государственного, тогда она может, имеет полное право контролировать тот процесс и как преподается материал. И дома ребенку все рассказать, как есть на самом деле.
Такой актуальный на данный момент. Отец Андрей, ставит ли прививку от гриппа? Детям все прививки ставила, а в гриппозных сомневаюсь. Мне кажется, это действительно для того, чтобы нажились фармацевты. Люди ставят, не ставят, болеют одинаково. И как относиться к свиному гриппу? Что будет, то будет.
Не, ну как относиться к болезни?
И ну сейчас же такая идет паника, что нужно как-то спасаться.
Мне кажется, эти все болезни придуманы, чтобы люди особо не заморачивались по поводу кризиса, мне кажется. Я глубоко заблуждаюсь, скорее всего, но у меня вот возникает... Я тут сам только что тетенек монастырских ругал, сейчас я на их место тоже встану и буду рассуждать о том, в чем ума у меня не хватает. Но мне кажется, что... Ну, я просто так анализирую, что случается... Была первая волна кризиса, она, значит, была какие-то там пневмонии, там все что-то боялись, там птичьи гриппы, там... Было уже не до политики, не до экономики, не до баррикад, там, не до чего, да? Лишь бы не заболеть, лишь бы не умереть. Сейчас бабахнул кризис еще сильнее, и у нас мировая пандемия гриппа, уже свиного. Над нами, по-моему, кто-то смеется, называя даже, название даже какое-то у него страшное. Лишь бы мы, опять же, на баррикады не лезли, не думали, не анализировали, вот боялись только и все. Но мы же христиане понимаем с вами, подлечиваться нужно. Кто говорит, что не нужно подлечиваться? Все, что в наших силах, там, беречь свое здоровье должны... Должны. Но извините, если промысел Божий будет таков, что нам нужно будет умереть от этого гриппа, да хоть закались ты каждый день этими уколами, все равно так будет, потому что Бог так решит. Понимаете? Поэтому тут вот паниковать по этому поводу не нужно. Это во-первых. Во-вторых, ставить или не ставить. Я не знаю, я не доктор. Надо ли консультироваться с своим врачом, лечащим. По поводу прививок я ничего не понимаю, не знаю. Я их не ставил себе, вот, но ставить ли другому человеку не ставить, я не знаю. Это вопрос не духовный, надо решать самому, своим личным врачом. Но по поводу этих всех пандемий у меня очень есть убеждение, что это просто какие-то искусственно создаваемые идеи, чтобы отвлечь человека от более каких-то важных происходящих событий.
Господи, отец Андрей, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.